Добрый вечер, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Нам так понравилось вашей церкви, что когда позвонил один из братьев и пригласил нас побыть еще в вашем собрании, мы, долго не раздумывая с другом, согласились прийти сегодня к вам и поучаствовать в этом служении. Я хотел бы прочитать слово из Священного Писания, второе послание к Тимофею. Я буду читать 3 глава. С 1, часть 2 и 5 стихи. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут, и часть 5 стиха, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Удивительно, нам досталось жить в необыкновенно тяжелое время. И это не только в экономически неразвитых странах, это повсеместно. Сейчас мы уже находимся здесь несколько недель, и вот общаясь здесь с людьми, я понимаю, что здесь тоже живется, в общем-то, очень и очень непросто, и здесь тоже не рай. Жизнь на земле, она стала очень трудной. И Библия, говоря о причинах такого положения, указывает прежде всего на состояние людей последнего времени. И если сегодня размышлять над человеческим обществом, над поступками людей, с которыми постоянно приходится сталкиваться, буквально охватывает ужас за себя, за своих родных и близких, за детей. Самые простые примеры. Вы знаете, несколько лет назад во всех магазинах, ну, по крайней мере, у нас там в бывшем Советском Союзе, была такая надпись: «Отпуск виноводочных изделий детям до 18 лет запрещен». На сегодняшний день в школах свободно распространяются наркотики, все знают об этом, но сделать ничего не могут. Вы знаете, меня поразил как-то один пример. Я его услышал, кстати, в Алма-Ате. Одна девушка молодая зверски убивает свою мать. И когда ее задержали и стали вот милиционеры выяснять, что, почему она так сделала, у нас там есть курорт один. И вот она сказала: мне мама не дала деньги для поездки на Иссык-Куль, и поэтому я ее убила. Удивительно, она не получила от мамы деньги для поездки на курорт, и она не нашла ничего другого, как просто убить ее. Ужасное состояние людей последнего времени. Я хотел бы, чтобы сегодня мы могли поразмышлять над одним качеством вот из этого большого списка, который перечисляется в 3 главе 2 послания к Тимофею, и мы прочитали 5 стих. Что люди в последнее время, они будут имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Возникает вопрос, что значит имеющие вид благочестия? И прежде чем ответить на этот вопрос, нам важно разобраться, а что, собственно говоря, означает само слово «благочестие». И вот греческое слово, Новый Завет написан на греческом языке, греческое слово, переведенное как «благочестие», его можно было бы еще перевести следующими словами: «благоговение», «чистота», «истинная духовная добродетель». Когда я готовил вот этот материал, я открыл толковый словарь Даля, и мне очень понравилась характеристика слова «благочестие», которая дана в этом словаре. Там написано так: «Благочестие – это благоговейное принятие Божьих истин и исполнение их в своей жизни». То есть слово «благочестие» характеризует человека, послушного Богу, исполняющего в своей жизни то, что Бог хочет от него. И вот Библия открывает нам, что последнее время оно будет характерно тем, что люди будут иметь вид благочестия, но внутренняя сила, содержание благочестия в их жизни будет отсутствовать. И, к сожалению, вот такая двойная жизнь для многих верующих людей стало нормой. Я хотел бы привести просто некоторые примеры, может быть, что-то вы уже слышали. Рассказывают, что когда известный американский евангелист Билли Грэм был еще молодым, вот как-то тут в Америке на него напал грабитель. Он забрал у него бумажник, ну все, что было ценного, часы, все, что было ценного, отобрал, уже собирался уходить, а Билли Грэм говорит, а можно я вам дам трактат, да? Кто обращал внимание на его трактаты, там сзади обычно есть фотография его, да, и роспись. И вот этот грабитель взял этот трактат, полистал его, посмотрел сзади, увидел фотографию и говорит, так вы что, Билли Грэм? Он говорит, да, я Билли Грэм. И вдруг этот человек возвращает ему все, часы, бумажник, все возвращает, снимает маску с себя, протягивает руку и говорит, приветствую, дорогой брат, мы, баптисты, должны быть едины. Может быть, смешной пример. Как говорят, было бы смешно, если бы не было так грустно. К сожалению, для многих верующих людей на сегодняшний день отсутствие силы благочестия стало нормой. Вы знаете, там, где я жил, ну вот ряд братьев постоянно плакало, работы нет, того нет, вот трудно живется. И у нас, я познакомился так хорошо с одним человеком, это православный батюшка. И он говорит, слушай, знаешь, брат, вот нам тут кое-что надо построить, и я бы хотел, чтобы это сделали ваши братья. Я говорю, может быть, вы своих найдете? Он говорит, нет, нет, нет. Я бы хотел, чтобы ваши братья это сделали. И добавил, я же знаю, евангельский христианин, он плохо не сделает. И там было много работы. Там был реальный заработок. Позвал я братьев. И вы знаете, в конце я понял одну истину, в притчах написанную. Если ты поручился за человека, иди там, отдавай одежду, проси прощения и все такое. Потому что эти люди так подвели нас, потому что они только огорчение принесли. И я для себя понял, что на сегодняшний день слово «баптист», оно еще не так много значит. Важно не это слово, что ты баптист, важно, благочестивый ли ты человек, исполняешь ли ты в своей жизни заповеди Божии. В книге «Откровения» Господь Иисус Христос дает следующее очень серьезное предупреждение вот таким вот людям, которые живут двойной жизнью. 3 глава с 1 стиха. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай, прочее близко к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Как-то мы посетили одного нашего отлученного за очень тяжелые грехи. И когда мы пришли к нему, в общем-то, не мы его наставляли, а он наставлял нас, очень много говорил. И потом, обращаясь к нам, он говорит, а что вы думаете? А меня другие люди слушают. Достает из кармана маленькое такое Евангелие. Вот, говорит, Евангелие это всегда со мной. Я проповедую людям. И вот когда он сидел передо мной, я знаю его жизнь. Я стал думать, а что ему сказать сейчас? И знаете, как-то само собой вспомнилось одно место из Священного Писания, из 49-го псалма. Я открыл и прочитал ему тогда это слово. Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. ты подумал, что я такой же, как ты, изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Итак, сегодня это предупреждение, к сожалению, очень актуально для многих, кто называет себя христианином. Давайте мы рассмотрим, а что вообще Слово Божие, Священное Писание, говорит нам о благочестии. И первое, на что я хотел бы обратить внимание, Библия говорит, что христианин должен упражнять себя в благочестии. Первое послание к Тимофею, 4 глава, 7 по 9 стихи. «Негодных же и бабьих басень отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово это верно, и всякого принятия достойно». Итак, Священное Писание призывает нас к тому, чтобы мы могли упражнять себя в благочестии. Как вы понимаете слово «упражняй»? Лично я, когда слышу это слово, у меня сразу представляется как-то спортзал. То есть спортсмены, они упражняют себя, готовясь к тренировкам. И вот это слово, которое, готовясь к соревнованиям, и вот это слово, которое здесь написано, «упражняй», оно имеет оттенок упорной жертвенной тренировки. И я думаю, что мы имеем многие примеры того, как спортсмены упражняют себя, готовясь к соревнованиям. И можно привести много примеров. Я вспоминаю один случай. Мы несколько лет с семьей жили в одном регионе Киргизии, несли там служение миссионерское. И вы знаете, там, когда начинается осень, приезжает очень много спортсменов. И вот они бегают, там плавают, на велосипедах ездят. Я запомнил одного бегуна. Я выехал из того населенного пункта, где я жил, из этого села, и поехал в сторону ближайшего города, примерно 10 километров. И вот подъезжая к этому городу, я обратил внимание на одного бегуна. Он уже тоже подбегал к этому городу. То есть он выбежал из моего населенного пункта и пробежал уже 10 километров почти. Потом я заехал в этот город, сделал свои дела, которые мне нужно было сделать, вернулся назад, где я жил. И знаете, где я догнал этого бегуна? Я догнал его, когда он подбегал уже вновь к тому населенному пункту. То есть по меньшей мере этот человек пробежал 20 километров. Легко это или просто? Это непросто. Это очень сложно, тем более в высокогорье. Но он упражняет себя, готовясь к состязаниям. И вот Слово Божие, оно призывает нас, чтобы мы таким же образом упражняли себя в благочестии. Какова аргументация? Мы прочитали. «Ибо физическое упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно». Полезно или нет физическое упражнение? Полезно, братья и сестры. Физическое упражнение полезно, но оно относится к разряду малополезных занятий. Почему? Я думаю, что мы тоже имеем примеры многих спортсменов, которые тренировались упорно, занимались, достигали каких-то результатов, а потом прекратили заниматься спортом, и в течение нескольких месяцев, полугода, года встречаешь этого спортсмена, а его не узнать. Правда? Настолько сильно изменилось его тело. И мы должны понимать еще одну простую вещь. Как бы мы ни вкладывали сегодня в наше тело, это временная часть нашего естества, которая наступит момент, рано или поздно, обязательно умрет. И вот в отличие от физического упражнения, мы прочитали, что благочестие, оно на все полезно, имея обетование жизни настоящей и жизни будущий в Царстве Божьем. То есть, если сегодня мы упражняем себя в благочестии, то Библия, не хотел бы сейчас перечислять все это, прочитывать, оно дает нам массу обетований того, что ждет нас на этой земле. Дорогая молодежь, вы хотите иметь хорошую семью? Упражняйте себя в благочестии, и Бог вам даст хорошего мужа и хорошую жену. Дорогие родители, вы хотите сегодня иметь хороших, послушных детей, которые будут радовать вас? Упражняйте себя в благочестии. Дорогие бабушки и дедушки, вы хотите, чтобы ваш род пребывал под благословением Божьим? Упражняйте себя в благочестии. Библия говорит, что благочестие, оно имеет обетование жизни как настоящей, так и будущей. Нужно сказать, что здесь у некоторых людей существует такое превратное понимание благочестия, и некоторые люди говорят, если ты благочестивый, то ты тогда должен сейчас жить лучше всех, а если тем более ты служитель в церкви, то лучше всех все у тебя должно быть, да? Ты должен ездить на самой лучшей машине, потому что вон дети земных царей, как живут, а мы дети небесного царя, ну и так далее, и так далее, и так далее. Имеет ли место в нашей жизни вот такое понимание? Встречали уже таких людей? Я встречал у нас в Киргизии. Когда в нищей стране вдруг кто-то начинает себя в грудь бить и говорить, а я буду все равно вот тут вот жить, Бог разрушивает обычно такие планы. Но вообще по Библии имеет ли место быть вот такая теория, что верующий человек непременно благочестивый должен быть богат? Нет, братья и сестры, нет. Запомните одно место. Я обычно пользуюсь этим местом, когда встречаю такого человека. Первое послание к Тимофею, 6 глава, с 5 стиха. «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него, имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Вы видите, как характеризует Библия людей вот с таким мышлением? Люди превратного ума, чужды истины. Итак, в каким же образом и в каких областях мы сегодня в нашей жизни можем упражнять себя в благочестии? Братья и сестры, в Библии есть такое слово «наблюдайте, как вы слушаете». Что такое благочестие? Вы помните, что такое благочестие? Что такое благочестие? Мы уже говорили об этом. Благочестие – это благоговейное принятие Божьих истин и исполнение их в своей жизни. Итак, в каких областях мы можем упражнять себя в благочестии? Первая область, на которую я хотел бы обратить внимание – мы не можем постигать Божьих истин, не вникая в Слово Божие. Библия открывает нам волю Божию, и нам необходимо упражнять себя в изучении Священного Писания. В этом необходимо прилагать старания, трудиться. Апостол Петр, он пишет, как новорожденные младенцы, «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Я думаю, что здесь многие родители, и мы, наверное, видели, правда, как детки любят молоко, когда уже не хотят ни игрушку, ничего другого, надо молоко им дать. Для ребенка вы обращали внимание, когда он кушает, это же огромный труд. Он мокрый весь становится. И потом, когда наестся, его надо вытереть, потому что он трудился. Мы должны упражнять себя таким образом в изучении Слова Божьего, потому что иначе мы не сможем постигать Божьих истин. Второе, на что я хотел бы обратить наше внимание, можем ли мы своей собственной силой исполнять Божьи повеления в своей жизни? Получится у нас или нет? Нет. Нам необходима сила от Бога. А каким образом мы можем ее получить? Есть один путь, и мы сегодня уже о нем слышали. Молитва. Через молитву Бог дает силы нам жить по своей воле. Вторая область, в которой мы должны упражнять себя в благочестии, это наша молитвенная жизнь. Как сегодня я молюсь? К сожалению, находясь здесь в Америке, я лично расслабился, тут сидит мой друг, он, может быть, обличит меня, скажет, а как ты сам сейчас молишься? Но это не всегда так. Я вспоминаю одного нашего брата, ему было 90 с лишним лет, и вот как-то я пришел к нему, я знал, что этот человек молитвенник, и мне было настолько хотелось пообщаться с ним, узнать что-то от него, и я спрашиваю его, а как вы молитесь, вот какая у вас система в молитве? И он мне говорит, вот возьми там Библию на столике, накрытая салфеткой, я взял ее, он говорит, открой послание к римлянам, вот такая глава, вот там вот с этой стороны прочитай, что написано. Я читаю, мы не знаем, о чем молиться как должно. Ну вот он мне дал такое наставление. Мы не знаем, о чем молиться как должно. А потом, когда я выходил, жена этого старца, он был уже почти глухой, она говорит, я слышала твой вопрос. Он каждый день молится примерно 1,5 часа на коленях. Но он говорит, уже не может просто на коленях стоять, он облокачивается на кровать. И вот я подумал, насколько в жизни этого старца была сильна молитвенная жизнь. Братья и сестры, упражняемся ли мы в молитвах? Но давайте мы пойдем дальше. Третье. Мы никогда не сможем жить жизнью благословений, если не будем иметь победы над грехом во всех областях, на уровне мыслей, слов и дел. И четвертая важная область упражнения в благочестии – это наше отношение к ближним. Когда мы оказываем участие в жизни других людей, когда мы стараемся что-то сделать, это тоже очень важная область упражнения в благочестии. Кто-то так сказал, на пути к благочестию нет попутного ветра. Течение наших склонностей всегда против нас. Но, дорогие братья и сестры, важно, чтобы мы могли упражнять себя в благочестии. Давайте мы пойдем дальше, у меня еще буквально, может быть, несколько мыслей. Второе, на что я хотел бы обратить наше внимание, человек, желающий жить благочестиво, он должен настроиться на непонимание и гонение в этом мире. Второе послание к Тимофею, 3 глава, стих 12. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Верующие, если человек действительно настоящий верующий, это как инородное тело в каком-то организме. И мы знаем, как реагирует наш организм на инородное тело, если заноза попала. Отторжение. Не надо удивляться тому, что где-то нас не принимают, что где-то нас не понимают, что где-то нас просто-напросто гонят. Этому не нужно удивляться. Не так давно у нас в Киргизии произошел такой случай. В одном населенном пункте семья верующих киргизов, они и жили там до этого, и вот приехали туда уже верующими людьми, и они начали проповедовать Евангелие. И вы знаете, собралась в один день толпа, настроили мулы, пришли, избили их страшным образом, сожгли там всю литературу, переломали руки, ребра, ноги, и вот... Со стороны нас какая реакция? Возмущение. А почему милиция не отреагировала? Ведь вызывали милицию, звонили. Братья и сестры, человек, желающий жить благочестиво, он должен настраиваться на то, что у него будут гонения. Его не будут принимать. Мы, как инородное тело в этом мире. Вы знаете, мой сын, он очень хорошо учится в школе. Он закончил практически второй класс сейчас на все пятерки. Он был победителем на Олимпиаде по математике. Ну вот, находясь уже здесь, жена звонит мне и говорит, ты представляешь, пошла с ними там, выпускной какой-то, встреча была такая на природе. И меня, говорит, удивило, как учительница относится к нему. Она говорит, его затюкала при мне. ни за что буквально. И мы стали думать, а почему так? Учится отлично, ну, казалось бы, даже очень хорошо. Почему? Какие претензии? И мы ничего другого не нашли. Потому что ребенок из верующей семьи. Библия говорит, да и все желающие жить благочестиво будут гонимы. У нас есть один гимн, и там такие слова. Против церкви воздвигнут вал, а на крепость в кольце блокады. Сколько раз сатана бросал к ее стенам все силы ада. От Пилата до наших дней штаб дьявола ставит козни. Их задача разбить скорей всех борцов за твердыню Божью. Когда движется тучий враг, чтобы с крепости сделать груды, тогда верные, ставшие в ряд, защищали свободу грудью. К праху их не найти стезей, средь тайги и хребтов Урала, и на холмик рука друзей не положит букет фиалок. И теперь, когда в стены бьет безрассудство и ложь тиранам, голос павших и нас зовет устоять перед злом тиранов. Будет время, и всем венцы раздадутся в общении сладком. А пока нам кричат гонцы, христиане, готовьтесь к схваткам. Кто сказал побеждать легко, будто все нам дается даром? Сколько братьев, борцов легло, и сестер, молодых и старых. Нам всегда приходится выбирать между кем-то и чем-то здесь на земле и между небом. Дорогой брат, дорогая сестра, упражняешься ли ты в благочестии? Настроен ли ты жить благочестиво в этой жизни, несмотря на то даже, что, может быть, за это придется пострадать? Идешь ли ты этим узким путем в небо? Давайте мы ответим, каждый сам себе. В заключение я хотел бы всем нам оставить одно пожелание. Некогда одному человеку, его имя Симеон, была дана такая оценка. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. Как хотелось бы, чтобы и о нас Господь дал такую оценку. Этот муж, эта жена, этот юноша, эта девица, они благочестивы, которые ожидают второго пришествия Господа нашего Иисуса Христа. В заключение один пример. Порой действительно бывает очень непросто. И порой кажется, ну все невозможно. Как-то на одном корабле молодой матрос служил. И вот в один из дней, это было еще парусное судно, в один из дней капитан дал ему приказание, ему нужно было подняться наверх на мачту и что-то там сделать. И вот этот моряк, он очень ловко, быстро поднялся по этим веревочным лестницам на самый верх. И там, когда находился он наверху, вдруг он посмотрел вниз, и он впал в панику. Он схватился за эту мачту и стал кричать. И вы знаете, капитан на корабле, он был опытный человек. Он взял рупор и наверх ему стал кричать: «Не смотри вниз! Смотри в небо. Не смотри вниз, смотри в небо». Дорогие братья и сестры, на пути к благочестию или путем благочестия не надо смотреть себе под ноги. Давайте будем смотреть в небо. Давайте будем смотреть на Иисуса Христа. Кто-то так сказал, когда мы смотрим и видим проблемы, то Христос становится маленьким. Когда мы смотрим на Христа и видим Господа нашего, проблемы наши становятся маленькими. Итак, Бог да благословит каждого из нас, чтобы мы в своей жизни могли идти путем благочестия. Аминь.